Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21 час 7 минут в столице, в студии Аббас Джума. Скоро ко мне присоединится военный корреспондент, журналист и талантливый музыкант Аким Апачев. И мы будем обсуждать, конечно же, события в Сирии. События ужасные, события трагические, события, за которыми весь мир следит последние несколько дней, но почему-то молчит. Мы молчать не будем, мы обсудим все в мельчайших подробностях, кто виноват, с чего все началось. Ну а пока мы ждем Акима, он немножечко опаздывает. Я напомню, номер смс-портала +7 925 888 8948. Телеграм для сообщений говорит MSK-бот. И номер прямого эфира 8 495 73 73 94 8. Также у «Говорит Москва» есть телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей. За главными буквами присоединяйтесь, подписывайтесь, а также подписывайтесь на YouTube-канал «Говорит Москва». Ну что ж, дорогие друзья, начну тогда без гостя, начну с пояснения ситуации. Итак, по сирийскому побережью прокатилась кровавая карательная операция террористов, людей, которых, в общем-то, сложно назвать людьми. То, как они поступали с беззащитными жителями Сирии, не поддается просто никакому осмыслению. Это дико, это ужасно, это варварство. Но, к большому сожалению, именно эти люди сегодня задают тренд, как сейчас принято говорить, в Сирии. Этим людям жмут руки, этих людей приглашают, в общем-то, в разные страны на официальном уровне, с ними ведут переговоры. Да, новая власть Сирии пытается сейчас дистанцироваться от геноцида алавитов, да, именно алавитов, но еще и христиан, и шиитов, то есть конфессиональные меньшинства сегодня просто вырезают семьями. Что говорит новая власть в Сирии в лице господина Ашара, он же Джулани, лидер террористической группировки Хайат Тахрир Ашам? Мы, дескать, создаем комиссию, будем расследовать. Это все реакция на спорадические вот эти вспышки насилия со стороны, они очень любят эту формулировку, остатков прежнего режима, остатков режима Асада. Да, действительно, в Сахеле, там, да, вот на побережье существует группа повстанцев, партизаны, которые осуществляют вылазки. Они атаковали, значит, боевиков, и, в общем-то, было бы странно, если бы этого не произошло. Все-таки Сирия много десятилетий существовала в том виде, в котором она существовала. Пока очень стремительно все не изменилось, слишком стремительно. И, конечно, огромное количество людей, не согласных с политикой, идеологией, воззрениями новых властей, ушли в подполье и пообещали продолжить вооруженную борьбу. Но что бы вы думали, вместо того, чтобы, в общем-то, воевать с мужчинами, да, сражаться с теми, кто, как и они сами, да, вот эти боевики несут оружие, значит, вооруженные колонны боевиков двинулись в самые незащищенные части Сирии, это алавитские деревни. Почему я говорю, что они самые незащищенные? Потому что люди, которые там проживают, ну, официально являются беднейшим слоем населения, наиболее бесправные, наиболее ослабленные. Они в жизни не держали оружие. Это преимущественно крестьяне, это люди, задействованные в аграрном труде. Они выращивают оливки, они выращивают яблоки. Если вы смотрели эти душераздирающие кадры, то наверняка вы видели, что среди погибших большая часть — это старики, женщины. Есть даже малолетние дети. Ни одного пока что, повторюсь, ни одного видеоролика или ни одной фотографии, где были бы запечатлены убитые солдаты, да, лояльные Асаду, я не увидел. То есть там нету оружия. Хотя сейчас по соцсетям уже начинают разноситься сообщения о том, что боевики в спешном таком этом режиме раскидывают оружие по местам военных преступлений, дабы представить картинку следующим образом. Мы не осуществляли никакого геноцида, мы просто оборонялись. Вот, посмотрите, это их оружие. Ну и понятно, сейчас очищаются улицы, потому что за несколько дней трупами просто завалено несколько городов, они везде, они там в домах, вдоль дорог, в ямах, там на обочинах. Что-то с этим надо делать, не дай бог, ООНовцы приедут, увидят. В общем, скандал будет международный. Как будто бы записей, которые делали сами боевики, мало. Вот, что ж, дорогие друзья, пишите, звоните, что думаете по этому поводу. У меня, в общем-то, позиция однозначная. Это дело надо заканчивать. Причем, как мне кажется, весь цивилизованный мир должен встать сейчас на уши. И да, уже вот в ООН пошли какие-то движения с осуждением, но без конкретики. Не совсем понятно, как вот, как останавливать этих людей. Примем сейчас звоночек. Да, вы в прямом эфире, слушаю вас внимательно.
Да, здравствуйте. Вот вы знаете, что самое обидное мне в этой ситуации? Мы тоже наши, так сказать, солдаты, сколько жизни отдали за эту серию, сколько средств, и в конечном итоге мы ее просто сдали на растерзание вот этим, так сказать, фашистам. И что собственно говоря, Израиль-то, в общем-то, собственно говоря, он то же самое геноцид ведет в Палестину и прочее. Может быть, тоже с подачи Израиля все это происходит.
Так, спасибо. Тоже этих. Да, я понял. Ну, я все-таки журналист, я не могу разбрасываться такими обвинениями с подачи Израиля или кого бы там ни было. Да, мы точно знаем, что нынешние процессы происходят не без участия турок. Ну, в общем-то, Турция об этом не молчит и не скрывает этого факта. Они поддерживают нынешнюю власть, они тут же снарядили вооруженные группы, они работают на земле. Турки сделали возможным падение Асада, падение Дамаска. Турки много лет готовили этих боевиков на территории Идлиба. Я напомню, что Идлиб, откуда пришли сотни тысяч этих орков, это была зона деэскалации. Да, результат переговоров России, результат переговоров Ирана и Турции, где, значит, эти страны выступали в качестве гарантов деэскалации, демилитаризации, но вместо того, вот сейчас пришел, кстати, Аким, его встретят и приведут к нам в студию, я пока продолжу, вместо того, чтобы разоружить боевиков, вместо того, чтобы, в общем-то, привести ситуацию в регионе в норму, в стабильное состояние, Турция их активно вооружала, Турция давала им возможность развиваться. Турция, по факту, оккупировала территорию Идлиба, ну, в прямом смысле этого слова. Там ходила турецкая лира, там везде были вывешены турецкие флаги. И вот если уж и говорить, с чьей подачи, так вот с подачи Анкары. Другой вопрос, приобрела ли что-либо Анкара от этого, кроме опасности на своей границе? Ну, тут вот я не уверен. Да, мы вас слушаем, вы в прямом эфире.
Да, добрый вечер, Артем, меня зовут.
Добрый.
У меня два коротких вопроса. Вопрос номер один. Я вас попрошу со второго вопроса, пожалуйста, отвечать. Угу. Скажите, пожалуйста, первый вопрос. Вот кто такие алавиты и почему, скажем так, мусульмане, умеренные или неумеренные мусульмане, не особо их воспринимают, скажем так, ни как в человеческом обличии, ни в каком-то либо другом. Именно все время с враждебной стороны. Первый вопрос. И второй вопрос. Россия хочет принять 100 тысяч беженцев из Сирии, я так понимаю, где-то в Перми. Скажите, пожалуйста, вот по большей части там к нам приедут христиане, так называемые. Вопрос в другом. Вот все арабы, в том числе сирийцы, они стучали в грудь, и называли себя самыми храбрыми людьми на планете. А тут-то 100 тысяч приезжают. Вот почему они за свою родину не сражаются? Вот в Донбассе почему-то люди стали на свою защиту, а там нет.
Да, спасибо. Спасибо огромное. Кто такие алавиты, я подробно описываю в своем закрытом канале, и тут я не набиваю цену этому каналу, а просто не имею возможности сейчас в прямом эфире в контексте ограниченного промежутка времени рассказать вам историю алавитов, но если вкратце, то это религиозное течение внутри ислама, которое много веков, подчеркиваю, много веков, начиная с 9-го, не признается мусульманами и, в общем-то, даже шиитами. Алавиты стали признаваться относительно недавно. Отношение к алавитам всегда было пренебрежительное со стороны мусульманского суннитского большинства. Их считали еретиками и считают до сих пор, вредителями, вероотступниками. И относятся к ним в разы хуже, чем к христианам или даже шиитам. Вот. Ну, понятно, христиане – люди книги, к шиитам отношение неоднозначное. Понятно, что у террористов сугубо негативное. Вот. Но алавиты в целом выходят за рамки какого-либо человеческого отношения, и эти люди, в общем-то, считают дозволенным и убивать, и насиловать, и отнимать их имущество, что они, в общем-то, сейчас и демонстрируют. Что касается сирийцев, которые били себя кулаками в грудь, я лично не помню такого. И хочу напомнить, что все-таки Сирия и сирийцы, да, при помощи Ирана, при помощи России, ну, воюют, более 10 лет воюют, воевали, во всяком случае, за свою родину. Воевали отважно, умирали в каком-то безумном количестве. И, ну, нельзя сказать, что они трусы и не готовы были принять бой. Все-таки война была, и война длилась очень и очень долго. Очень долго. Вот. Просто кого-то война закаливает, а нищую Сирию, еще и обложенную санкциями, оккупированную Америкой в энергетическом кризисе, впавшую в зависимость, да, от России, от Ирана, война разрушила, развалила. Плюс коррупция, безусловно, плюс целый сон ошибок, допущенных предыдущей властью в лице Асада и его команды. Все это сделало армию небоеспособной. Ну и понятно, если человека обезглавить, то говорить о том, почему у него не работают руки и ноги, бессмысленно. У него нет головы. Когда у тебя руководящий состав разбежался, чего мы хотим от бойцов? Да, они были вооружены, их было немало, но дать отпор, значит, людям также воевавшим, профессионально воевавшим много лет этим террористам, но при этом поддержанным Турцией, да, скооперированным, было очень и очень сложно, практически невозможно, поэтому все рассыпалось. И вы знаете, ну, сравнивать, мне кажется, бессмысленно, да, ситуацию в зоне проведения специальной военной операции и в Сирии, да и люди везде, вы знаете, плюс-минус одинаковые, все боятся умереть, все боятся, что к ним придут вооруженные бородатые бандиты, когда их не ждут, да, там, ну, тут, понимаете, сейчас говорить, что сирийские мужчины не мужчины и не способны себя защитить, не приходится. Страна просто в такой ситуации, когда какой-либо отпор давать уже практически невозможно. Тем более, повторяю, террористы на самом-то деле показали себя очень трусливо за эти дни. Они, в общем-то, не сделали ни одной вылазки куда-то на серьезную высоту, не вступали в серьезные боестолкновения с вот как раз-таки остатками, да, предыдущего режима. Они выбрали наиболее неспособные к сопротивлению населения в отдаленных алавитских деревнях и просто ходили, вырезали женщин и детей. Много ли надо сил и профессионализма, чтобы осуществить этот геноцид? Ребят, я рад представить у себя в гостях Акима Апачева, музыкант великолепный, значит, мой кумир и товарищ. Аким, дорогой, привет.
Привет, Абас. Грустный повод сегодня, но я, тем не менее, рад тебя видеть.
Я тоже рад тебя видеть. Я уже много говорю, я принимаю звонки. Звонков очень много, но все-таки хочется услышать твою оценку происходящего сейчас в Сирии, которая для тебя не чужая страна, ты провел там много времени в качестве военкора и знаешь некоторые места в Сирии гораздо лучше меня.
Не вдаваясь в подробности, между нами котами поделюсь, я должен был выступать в Сирии, и вот борт, на котором должен был лететь 6 числа, не полетел по понятным причинам. Ну, конечно же, для меня это происходящее, это боль. Боль. И, знаешь, я с того момента, как дистанцировался несколько от журналистской деятельности, начал заниматься музыкой и начал мыслить несколько иначе. Есть интеллект логики, а есть интеллект эмоций. Я вот попробовал оценить то, что я чувствую эмоционально, и по чувствам разложу. Первая эмоция, которую я чувствую, это соучастие происходящему, потому что я соучаствую всем алавитам, всему мирному населению Латакии. Второе — отчаяние. Отчаяние от того, что не могу помочь. Ничем не могу помочь. И третье — это стыд. Вот ровно за то, что не могу помочь. И это сложно. Этому нет описания. В русском языке нет слова, которое бы описало мое состояние. И я думаю, у многих настоящих русских людей, патриотов, такое же состояние. Я думаю, это очень сложно и ребятам на базе Хмимим наблюдать это все и не иметь возможности помочь чем-то. Ну, как в ситуации с Карабахом, ровно такая же история, когда наши прикрывают собой мирняк. Вот ровно такая же история. Чем мы можем помочь? Можем просто подставить свое плечо и попробовать спасти, кого можно спасти. И для меня происходящее — это большой шрам. Это большой шрам не только для алавитов, не только для арабов, не только для христиан. Это большой шрам на теле нашей цивилизации. Происходящему в должной степени оценку мы дадим гораздо позже, потому что пока мы с тобой говорим, мы понимаем, что где-то в горах Латахи, в какой-то деревне идет зачистка. И происходящее сегодня там не находит никакого отклика в так называемой мировой общественности. Всем все равно. Всем все равно происходящее там. Не все равно нам. И вот запомнить все, записать все фамилии всех боевиков поименно, кого можем сохранить, пересчитать погибших, сохранить все фотографии, вот просто для истории. Это наша главная задача — запечатлеть время. А счет мы выпишем позже.
Сильно. Сильно. Единственное, что хочу добавить, мне кажется, тебе вообще не за что испытывать стыда и сожаления. Ты, как никто, сделал и продолжаешь делать для укрепления мира между государствами, для воспитания патриотической молодежи, поэтому, ну, к тебе вопросов нет вообще. Нам тут радиослушатель задал интересный вопрос, дескать, вот сдали ли мы Сирию, вы знаете... Я бы не стал бросаться такими словами: сдали, не сдали. Россия сделала очень много. Россия сделала больше, чем даже должна, наверное, была бы сделать. И мы действительно пролили много крови, мы вложили огромные средства. Мы сделали это, я сегодня об этом говорил на одном из телеканалов, не ради денег, не ради, как некоторые эксперты особо такие циничные говорят, чтобы испытать свое оружие в бою. Нет. Ну, возможно, это, как бы, понятно, некие сопутствующие бонусы, действительно, посмотреть, как работает то или иное орудие в режиме реального боя. Нет, мы это сделали по запросу угнетенных, по запросу легитимной власти, которая была окружена 70% Сирии, когда, да, на момент 15-го года была захвачена вот этими же самыми людьми.
Да, они ровно так себя вели в то время, когда мы зашли. Да.
Абсолютно. И мы откликнулись тогда, видя вот боль, страдания простых сирийцев, причем и алавитов, и суннитов, и христиан, там были все. Да, мы зашли туда не сразу, мы зашли туда через несколько лет после происходящего, когда ситуация приблизилась к краю пропасти. Но и сейчас, я думаю, мы вряд ли оставим сирийский народ в условиях просто ограниченных возможностей. Дорогие друзья, никто никого не кидал. Мы оттуда вышли официально.
Мы...
До всех этих событий.
Да, я напомню. Вот буквально две точки хочу поставить, важные, смысловые. Первая смысловая точка — происходящее сегодня для нас стало неожиданностью. Говорю это потому, что мы должны были лететь с музыкой. То есть если бы Россия понимала грядущие события, ну, то есть мы бы не дежурили под аэропортом, не ждали бы, когда можно зайти на борт. Поэтому для меня, очевидно, первая вещь, произошедшая для нас стала неожиданностью. Вторая вещь. В Латаке, давай будем честными, в Латаке были группы, которые решили поиграть вот в странную игру. Вот начало событий, нападения на боевиков ХТШ, для меня они боевики, Бармалеи, но есть какое-то не очень стойкое перемирие. Вот был некий набор правил, которые все стороны соблюдали. Тут происходит импульс, и мне кажется, что вот эта сторона, я сейчас не говорю, я не за мирных гражданских говорю, я говорю о том, что были некие заинтересованные силы, которые решили сыграть свою игру. И для другой стороны, я имею в виду сейчас боевиков протурецких, они протурецкие боевики, это не было неожиданностью. Они как будто ждали этого, ждали повода, чтобы показать и свое истинное лицо. Что они демонстрируют? Это же все направлено в мир. Они же вот этим говорят и друзам, и курдам: так будет с вами. Если вы будете сопротивляться, так будет с вами, с вашими семьями. Это такой посыл. Они же не стесняются ничего. То есть тут нет задачи провести там чистку просто. Там нужно масштабировать это еще информационно. Для меня это просто поразительно, что в наше время есть люди, которые делают такое, еще снимают, и вся мировая общественность просто молчит. 17 марта президент Сирии полетит в Брюссель.
Да. И я тебя уверяю, с ним будут мило общаться. Как будто ничего не произошло.
Как?
Вот. Да просто. А как они с израильтянами общаются? Брат, ну мы год наблюдаем, как то же самое делают солдаты Цахал. Зачищают палестинцев семьями, а потом заходят в их дома, фотографируются там в женском белье. Таких фотографий десятки, если не сотни. И что, и мир это все видит. И кстати, на стороне, прошу прощения, палестинцев стоит гигантская медийная машина Аль-Джазиры, например, той же самой. Это все подсвечивается 24/7 европейцам по боку. В отношении алавитов в целом идет молчание. Более того, вся та пропагандистская машина, которая защищала палестинцев, сегодня защищает Бармалеев, как ты говоришь. Ну вот это факт. И что касается вот вылазки партизана, о которой ты говоришь. Я считаю, что под предлогом борьбы с этими партизанами боевики устроили такой массовый геноцид. Но если бы этой вылазки не было, то я не уверен, что геноцида бы не было. Возможно, не было бы столь массового и вот сконцентрированного, да, в нескольких днях, вот такой резни. Возможно, не было бы такой медийной ненависти и кампании, опять же, в среде боевиков. Но все равно ползучее вот это отжимание домов, с первого дня, как только, вот ты говоришь про некий неустойчивый мир, ну прости, все эти дни, да, не в таком количестве, не так сконцентрировано, но тем не менее, по всей Сирии находили трупы молодых людей, преимущественно алавитов. Так что нет, это был вопрос времени. Ну то есть они могли просто тихо вырезать, а могли сделать это громко, как сейчас.
Нам это время, возможно... Вот, Аббас, я можно... Вот, я же не политический деятель. Я не должен выдерживать какие-то тезисы.
Да.
Я не журналист. У меня нет СМИ, на которые я работаю. Я человек. Я музыкант. И я говорю то, что я чувствую.
Но ты там был, и ты там участвовал в этом.
Ну, вот сейчас конкретно как человек, который переживает происходящее.
7 секунд у нас.
Я уверен, что мы должны сейчас просто фиксировать. Вот ничего у нас нет.
Зафиксировал. Сейчас небольшой перерыв на новости и продолжим.
О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. Идем на восток.
Идем на восток вместе с музыкантом Акимом Апачевым, который в свое время, достаточно длительный период времени, работал в Сирии в качестве военкора, был в разных городах во время ожесточенных боев, но при этом также и в относительно мирное время наблюдал за тем, как живет страна. Вот таким твои воспоминания. Мы сейчас смотрим на Сирию и диву даемся, сколько ненависти, сколько крови. Вот откуда это все? Нам всем казалось, вот если честно, даже мне, знающему Сирию вдоль и поперек, что как-то вот можно жить в мире, можно сосуществовать и алавитам, и суннитам, и христианам, и есть же прецеденты на отдельно взятой территории. А вот как оказалось, Сирия это не побережье, это Идлиб. Расскажи.
У меня самые теплые воспоминания о Латакии. У меня в песне «Хмимим» есть такая строчка. Там Латакии, море и зори. Вот море и зори, прекрасные восходы, закаты, просто невероятные. У меня самые светлые воспоминания о Сирии. Это, ну, конечно же, не Курдистан, где прям, ну, и тяжело, и пески, и прям... А это скорее вот Латакия, вот эта прекрасная Латакия. Я был удивлен, потому что мы гуляли с Шиловым и Харченко, двумя военкорами по Латакии, зашли в какой-то... совершенно случайный кафе какое-то, там стояли шахматы, и девочки играли в шахматы, я присел, мы сыграли партию с местной девочкой. Вообще очень светская, очень светлая такая, очень, знаешь, такая романтичная обстановка в Латакии была всегда. И я мечтал, Абаз, по окончании войны на Украине купить домик в Латакии. Для меня это прям, знаешь, вот у меня в голове Латакия была местом безопасности, островком. И знаешь, и поэтому сейчас для меня происходящее, я очень близко воспринимаю это все, и мне прям больно это все. Потому что мне казалось, что это самое лучшее место на планете. Там можно было идти к морю и набрать... французских апельсин, просто растущих. Я помню ресторан Джабли, в котором мы ужинали. Я помню, как тьма, пришедшая со Средиземного моря, как быстро собрался шторм, как он налетел на Латакию, как мы прятались в доме. Удивительно было, потому что еще 15 минут назад было все светло, но вот эта тьма, пришедшая со Средиземного моря, ты понимаешь, о чем писал художник, что имел в виду Булгаков. И вот град налетевший, ну то есть буря просто пришла со Средиземного моря, и прям страшно стало. И поэтому у меня о Сирии очень светлые воспоминания, особенно о Латакии. И тем больнее произошедшее там. Это удар в сердечко. Я не знаю, Бас, мне правда больно. Мне казалось, ну, мы же победили ИГИЛ. Мне казалось, такое больше невозможно. Мне казалось, ну, этого больше не будет. Такое же было, мы это все видели. Такого не должно повторяться. Это бесчеловечно. Это преступление против человечества.
Да, кроме запрещенной в России организации «Исламское государство», есть и другие. Давай примем звоночек. Да, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, конечно, очень печально слышать то, что происходит в Сирии, потому что мнение о Сирии у советских людей было такое, что это душа Востока. И когда у сирийских студентов, наши советские студенты спрашивали, что это такое, душа Востока, то объяснение было такое. Вот если вы проедете все арабские страны, вы сразу поймете, что на бытовом уровне вот эта духовность, не религиозная, а вот такая, человечка обычная, наибольшая у Сирии. Больше того, значит, я слушала лекцию, когда во время, значит, празднования Дня государственного праздника, значит, сирийского, один из студентов сказал так, что если не станет Сирии, Ближнего Востока больше не будет.
Спасибо большое. Ну, не знаю, смотря что называть Ближним Востоком. Вот если мы говорим, значит, такой арабский термин, руба, да, арабизм, вот его нет. Его нет, и, как мне кажется, его и не было. Какая-то бутафория. Вот, там каждый сам за себя, никакой арабской солидарности, братства, взаимовыручки.
Недавно, напомню, Башара Асада и Сирию приняли обратно в Лигу арабских государств, да. Чем это закончилось.
Да, да, да. А как ты думаешь все-таки, что ждет Сирию как государство? Вот тут нас спрашивают, превратится ли она в лоскутное одеяло.
Так она уже, сколько лет уже лоскутное одеяло. То, что мы называем Сирией, такого не является уже давно. Ну, то есть есть некий набор границ, но мы знаем, что этих границ нет. Пограничник знает тайну, но никакой границы нету. И в этом смысл. Есть анклавы, контролируемые разными группировками. Есть курдская большая территория, которая подконтрольна курдам. И есть территории, подконтрольные сегодня друзам. Есть интересы Израиля, которые просто наблюдают. Представь, они радуются бесконечно. Это
да.
мечта, да. Мечта любого израильтянина вот это все наблюдать.
Но прогнать иранское влияние.
Не еврея, а вот человека, который чувствует себя носителем вот миссии на Ближнем Востоке. У них же такое восприятие. Они, конечно же, вмешаются. Вот сейчас они дождутся, пока закончатся салавитами, начнут убивать джихадистов. Потому что они понимают, что они придут за следующие за ними. Но каково им в этом всем находиться? Не знаю, Аббас. О, число, ты же знаешь, какое сложное там хитросплетение всех заинтересантов. Это очень сложно. Я не могу однозначно ответить, кто там прав, кто виноват, да и нет там правых и виноватых. Что важно отметить, мое личное мнение, что все, что мы видим, это личная месть Эрдогана Асаду. Без поддержки Эрдогана ни один был этот сын свиньи такое бы не сделал. Ни один бы не сделал. Если бы не знал, если бы не было указания прямого от Эрдогана. Это мой личный субъективный взгляд, я имею на него право.
Ты имеешь на него право. Я, более того, про роль Турции в этих событиях сказал, вот пока ты шел в студию, и она действительно ключевая. Ключевая. Конкретно, возможно, приказы резать алавитов Эрдоган и не отдавал.
Молчаливое согласие.
Да более того, нет, Турция создала условия для того, чтобы эти силы, способные на такие злодеяния, воцарились в Сирии, получили, в общем-то, полноценную власть, с которой теперь считаются же с подачи Турции, ведь Турция их еще и легитимизирует в политическом таком мировом политическом пространстве. Турецкие СМИ обслуживают сейчас интересы вот этого Ашара, и не только турецкие, и катарские, и саудовские. Посмотри, Аль-Джазира и Аль-Арабия ринулись вот буквально в антикриз, как только поняли, что ситуация выходит из-под контроля. И это, кстати, мой следующий вопрос. Насколько вообще Ашара, вот этот Джулани, что-то там контролирует? Тут же Аль-Арабия и Аль-Джазира стали транслировать подвиги благородных, значит, сил безопасности, которые на самом деле не убивают алавитов, а защищают их. Вопрос, от кого? И тут два варианта. Либо Ашара все-таки причастен к геноциду, либо не причастен, но тогда он ничего не контролирует. Значит, есть какие-то силы, которые действуют совсем самостоятельно, ни на что не ориентируясь, и утоляют свою жажду крови, не спрашивая разрешения у руководства страны.
Тут, знаешь, такой момент. Вот сегодня они напились крови. Они же теперь людоеды.
Конечно.
Знаешь, как есть тигры, которые попробовали мясо человека, и с этого момента они охотятся на людей.
Да.
Вот. Куда эта сила пойдет дальше? Совершенно же понятно. Совершенно понятно посыл, который исходит из Курдистана, из сирийского Курдистана.
Курдам.
Да, Рожава говорит, что... Ну, Рожава понимает, что с ними будет так же. Мы же знаем, как вели себя боевики СНА по отношению к курдам, попадающим в плен.
Давай я разъясню. Рожава, так курды называют...
Сирийский Курдистан.
Область, да, их проживания, он же сирийский Курдистан. Это такое неофициальное название сирийского Курдистана. А СНА, это сирийская национальная армия, это как раз-таки та часть вооруженных боевиков, которая находится вот в тотальном таком подчинении Турции.
Ну вот сейчас они пытаются разыграть... Джулани пытается разыграть эту версию, что это якобы не ХТШ делала сирийская национальная армия, но мы-то знаем, что это все одно и то же бармалейское кодло, которое...
С одной руки кормилось, конечно.
Да, ровно так. Это просто две силы, которые отыгрывают, перекидывают друг другу мяч. И вот сегодня Сирия, это вот что-то странное, что-то часть, есть еще база танк, которая американцы просто находятся на территории Сирии незаконно.
Да,
то есть де-факто, то есть на земле Сирии уже нет давно. Вот, потому что не удалось Башару договориться с курдами. Это, мне кажется, это его большая ошибка. Но я сегодня не хочу, знаешь...
Слушай, я об этом много оценок. Лет да, говорю, да. Давай еще один звоночек примем.
Давай.
На самом деле телефон разрывается, что свидетельствует об интересе у населения к сирийскому вопросу, кто бы что ни говорил. Да, добрый вечер, вы в прямом эфире.
Уважаемый гость, вы знаете, часть вины лежит на российских СМИ, которые, мягко говоря, лукаво освещали наши события, в том числе сирийских, наших ВКС и наши группировки иранских прокси в Сирии. На самом деле, я смотрел репортажи Сергея Бадюка о так называемых недолетевших хаймерсах и прочих табагавках до сирийских авиационных баз в Хомсе.
Это известных, когда Трамп дал команду нанести томагавком удар.
Да, да, да. Помню, там все сгорело, и сирийские военные говорили, что ничего не осталось. Единственное, немногие самолеты уцелели, которые были в Капонирах. Он был в Алеппо, где непосредственно в курдском квартале Шейх Максуд.
Шейх Максуд, да. Да, оборона Шейх Максуда. Да.
Отказались выходить оттуда, и после того, как вместе с оружием в руках плечом к плечу освобождали этот город, Халеб, тем не менее стали в противоборстве сирийской арабской армии. Тем более есть сирийская свободная армия, и сирийские курдские силы СДС, и в том числе и французская база в Хаджине. В любом случае, американцы и французы, и в том числе норвежцы и британцы, которые в том числе в виде ВЧК, ЧВК, Алива, верховодили над теми группировками, которые сейчас...
А вопросик какой будет у вас?
Я имею в виду то, что, во-первых, это вина российских СМИ, которые неправдоподобно освещали события в Сирии. Потому что после Алеппо группировки ИГИЛ находились и в Думе, и в Восточной Гуте. Ну... И не кажется ли вам, уважаемый Джума и ваш гость, Аббас, извините, пожалуйста, угу. Я вас по фамилии назвал, да.
Ничего.
То, что мы пошли на попятную, когда выводили в Идлиб многотысячную группировку игиловцев, где они, как вы справедливо заметили, накопили силы, не только численно, но и с различным вооружением, получая их от американцев.
Да, я понял.
А как вас зовут, представьтесь?
Меня Вайс зовут. И тем более Израиль доказывал, когда боевики отступали в Эль-Кунейтру, в Ас-Сувайду, где их группировки крышевались и снабжались израильтянами, и в том числе на голландские высоты, они непосредственно были под прикрышкой израильской артиллерии против Хезболлы и прочих проиранских группировок.
Да, это было.
Я не думаю, что здесь вина российских СМИ. Российские СМИ, не принимают ни сторона. Российские СМИ в Сирии не так популярны. То есть,
и не везде были.
Да. Я работал в агентстве «Ананьюз». Вот мы работали на территории Сирии, я знаю, что нас в Сирии смотрели, читали. Мы работали на русскоязычную аудиторию. То есть СМИ работали. Понятное дело, там есть повестка, есть не повестка, есть
то, что нельзя,
да,
выдавать.
Есть, сейчас,
да,
война идет, да, и, я напомню, да, у нас идет СВО, и некоторые моменты СМИ... многие редакторы просто не берут на себя ответственность, потому что есть такие острые темы, и неизвестно, как реагировать.
То есть, только еще, прости, Аким, оговорюсь, вот очень много названий запрещенных группировок произнес наш радиослушатель. Я хочу напомнить, что они запрещены на территории Российской Федерации. Мы все-таки в федеральном радиоэфире. Да, продолжай.
Угу. Вот, у Сирии такая тяжелая история. Вот с 15-го года, пожалуй, это просто какой-то интенсив. Потом был затишье, и сегодня вот вернувшиеся орды этих шакалов, которые просто пьют кровь. И вот на этом надо сконцентрироваться. Говорят СМИ, не говорят. Тот, кто хочет знать, информацию найдет. Она, слава богу, есть Телеграм. И есть Олег Блохин, который просто колоссальную работу проделывал. Есть Аббас, который тоже делает большую работу. Есть Шилов Харченко. Есть у нас источники, где можно добыть информацию. Если ты хочешь узнать, что происходит в Сирии, ты знаешь, где это найти. Это несложно.
Вообще достаточно осведомленный радиослушатель, и видно, что
погружен.
Увлекается,
Бадюка
погружен.
Сюжеты смотрел после удара, я помню, это черти когда было.
Да.
Да, на самом деле там была странная история с этим ударом, потому что об этом ударе Трамп предупредил. Прилетело, если не ошибаюсь, 18 томагавков, но за час до удара.
Причем в обход Совбез ООН, наплевал на
все. И сегодня, занято наблюдать, как есть конфигурация, в которой Россия и США обращаются к Совбезу ООН, о происходящем в Сирии. Я никогда не мог подумать, что такая конфигурация вообще возможна.
Я тоже, если честно, достаточно удивлен, но при этом в отрыве от всего, что происходит на украинском треке, это нельзя воспринимать. Все-таки это звенья одной цепи.
И ты понимаешь, мы увидели наконец-то вот эту большую шахматную доску, трехмерные шахматы, в полной мере. Что каждая доска продолжение другой. И вот это прекрасная иллюстрация происходящего.
Да,
то есть нельзя одно рассматривать без другого. Да. То есть нельзя рассматривать Сирию в отрыве от Украины сегодня. Действия
и
России.
И от скандала в овальном кабинете.
Да, ровно так.
Согласен. Но, опять же, возвращаясь к вопросу радиослушателя, погруженного, осведомленного, мне кажется, не очень вменяемо поставлен вопрос, да, во всем виноваты СМИ. А как вообще СМИ могут повлиять на вот все события, которые так стройно изложил наш радиослушатель? СМИ могут освещать корректно, некорректно, выдавать полную или неполную информацию, умышленно неполную или неполную, потому что просто не до конца погружены, нету доступа определенного. Но это СМИ, это всего лишь СМИ. Что касается принятия решения о перевозке боевиков. Вот человек сказал про ИГИЛ, запрещенный в Российской Федерации. Ну, там были разные группировки, и в Думе были там другие группировки, неважно. Но я согласен, это все одно, единое зло. Так вот, я считаю, это была ошибка.
Страна зеленых автобусов.
Страна зеленых автобусов. Я считаю, и всегда об этом говорил, с первого дня я об этом говорил, что, друзья, вы сейчас замораживаете конфликт. Да, вы, может быть, сберегли тем самым какое-то количество жизней, ну, просто потому что остановились боевые действия, боевики вышли, сдались и, в общем-то, улыбаясь, я помню эти кадры, со стрелковым оружием, их даже не разоружали, погружались...
С женами, да, где-то.
Да, где-то с семьями погружали зеленый автобус и отправлялись в Идлиб. Я еще тогда говорил, что это нам всем аукнется.
Это я был возле горы Гбана. В Идлибской зоне деэскалации, и мы наблюдали попытку штурма этой горы. Ее штурмовали очень долго. Ну, давай так, давай будем честны. Их всегда прикрывала Турция. Когда, да. когда начинала получаться в сирийской арабской армии, взлетали Байрактары.
100%,
да. То есть это прокси-война. Давай, мы во время прокси-войн находимся, и Турция не могла напрямую вмешаться, но...
Вот, иногда вмешивалась, да,
иногда
напрямую.
Вмешивалась, но боевики, да, знали нахождение, то есть спутниковая группировка работала на турков, НАТО предоставляла информацию, и когда надо, там, они знали все. Ну, и небольшой группой, ты сам понимаешь, да, пример там Курской области, мы сегодня в эпохе ситицентрических войн, и без связи успех украинской армии там связан только со Старлинком работающим.
Абсолютно.
Да. И сегодня вот технологическая война. Вот в этом смысл. Когда надо, у этих протурецких боевиков появилась развединформация, они знали, где купировать, какие силы выдвигаются, их подавить. То есть, ну, все очевидно, понятно. И было ли правильно это или нет? Я честно, не... А что с ними было делать? Ну, вот какой другой момент? Вот, а если бы они, ну, если бы воевать с ними до конца... то они бы оказывали сопротивление. Знаешь, многие...
Да, это бы затянулось.
Я сразу вспоминаю историю с Мариуполем, со заставлю, помнишь? Когда многие там разгоняли, и до сих пор разгоняют, зачем мы их взяли в плен, чтобы потом вот этот экстракшн отдать, выменять. Я считаю, что произошедшее вокруг Казахстана, это вообще большая победа нашей военной дипломатии. Потому что, ну вот, я был там, работал на земле, ножками ходил. Сил у украинских солдат было немерено. Мы нашли огромное количество БК, воды, еды. Просто у страха глаза велики, и они поняли, что, вернее, им показалось, что нас там гораздо больше, чем нас было на самом деле. Если бы украинское командование знало реальное положение дел, реальное количество наших солдат, там, они бы еще пару-тройку месяцев там бы сопротивлялись. То есть, и сколько бы мы покрошили наших бойцов, пытаясь штурмануть
Азовсталь,
там невозможно.
Да, да. Не, Аким, я там был и все это видел своими глазами тоже. Да мы вместе же там были, господи.
Поэтому я не согласен с тем, что тогда ситуативно казалось это правильным решением.
Именно ситуативно. Нет, я к тому, что сравнивать вообще эти два эпизода нельзя. И вообще СВО с сирийскими событиями сравнивать...
Почему нет?
Объясню, почему нет.
Перекликаются. Для меня перекликаются.
А перекликаются? Перекликаются, да, но я объясню, почему нет. СВО продолжается. СВО продолжается.
А что?
А Россия ядерная держава. А Сирия, слушай...
А
зеленые автобусы, это стали предтечи заморозки конфликта. Я вот к чему говорю. Если уж и проводить параллели, так проводить их следующим образом. Заморозка конфликта — это всегда лишь отсрачивание неизбежного краха.
Есть моменты, где мы не можем... Я напомню, что мы подписывали Минские соглашения, потому что и нам они были нужны.
Конечно.
И сегодня мы идем... некоторым, да, вот сейчас многие говорят о перемирии, потому что нам тоже нужна передышка. Я ястреб, я в этой войне с самого начала и до конца ее, но я говорю о том, что нам нужно переосмыслить, нам тоже нужна передышка.
Но мы в разных весовых категориях.
Конечно.
Мы не сирийцы, сирийцы не мы, и мы можем себе позволить блокировать Азовсталь, а потом, в общем-то, выменить их и так далее. Мы можем позволить себе вести диалог на равных с Америкой, мы нагнули НАТО, ну давай говорить, называть вещи своими именами, против нас все НАТО. Мы не просто выстояли, мы продвигаемся. А для сирийцев это что было? Это было вынужденное, значит, вынужденная заморозка конфликта через договорняк с вот этими боевиками, которых вывозили с оружием в руках, веселых, с семьями.
Мне кажется...
В количестве сотен тысяч.
Я согласен с тобой, но в части, касающейся того, что если бы был второй шаг после того, как их отвезли туда, если бы было решение по курдам,
Не могу спорить.
То есть как будто был первый шаг, но там не хватило развития, не вышла вторая фигура. Как будто был первый ход, тогда он бесполезен. Конечно, вот в этом, в том, что мы видим сейчас, это бесполезно. Но и опять же, я не хочу никого, кто там прав, кто не виноват. Знаешь, многие мне там пишут, это все Асад, это все он. Ну нельзя.
Нельзя
вину на одного человека выкладывать. Не. Очень просто.
В контексте происходящих событий тут, по-моему, вообще вопросов быть не должно. Все однозначно. Волкодав прав, людоед нет. И кто есть кто, вот в контексте нынешней резни алавитов, по-моему, ясно как божий день. Давай еще один звоночек примем. Да, вы в прямом эфире. Ну, уже не в прямом эфире. Слушай, хорошо, мы уже... Много раз произнесли слово курды, курды, Курдистан сирийский. У нас остается 4 минуты до конца эфира. А можешь сказать, как ты думаешь, курды вообще какую позицию займут и какую позицию займут по отношению к ним новые власти? Считаешь ли ты, что это однозначно агрессивная позиция? Нет ли у тебя ощущения, что с ними могут начать договариваться, и они могут начать договариваться?
Ну, сегодня они сила.
Да,
одна из немногих сил, которая способна противостоять вот этому турецкому, а это турецкая, прокси-турецкая армия, только они сегодня способны. Вот мы, если не ошибаюсь, они в Алеппо, да, у них проблемы до сих пор, но они стоят насмерть, они понимают.
Они вооружены хорошо.
Они давно понимали, я помню эти кадры, когда девушку курдскую взяли в плен и просто, ну, тоже вот примерно то, что мы видим в Латаке. Ну, то есть любая женщина попадающая, ну, ты же сам понимаешь, да, если конечно. Женщина убила маджахеда, то в Альгалу свою он не попадет, а потому они прям какую-то ненависть вот к женщине, особенно военным, испытывали курдским. И единственная сила, и если бы, ну, опять же, если бы, знаешь, не хочу... Курды сегодня стоят и никуда уходить не собираются. И сил у Эрдогана выдавить их нет.
Я по-другому задам вопрос. Считаешь ли ты, что вот для курдов сейчас... такая точка бифуркации, как для Израиля, такой хороший момент заполучить то, к чему они шли многие годы, то бишь Курдистан, вот в контексте этой неразберихи.
Он у них всегда...
Нет, вот нормально зафиксированы, без необходимости постоянно обороняться, постоянно...
Нельзя. Нельзя.
Вот в современной... Как в Ираке.
Нельзя в современной Сирии не обороняться. Если ты не готов умирать за свою государственность, то у тебя нет государственности. И курды это поняли давно, одними из первых. Тут вопрос, ну, там, откуда все началось, где там, почему был конфликт Дамаска, что там с документами. Мы были в Курдистане, ты знаешь, да, проблемы с документами, которые испытывали.
Да, да.
Вообще
многие
все равно.
Многие годы,
они
да.
Себе, ну, тебя, типа, а зачем? Ну, в Ирак можно поехать и все было сделать. И вот эта близость границы с Ираком, она, конечно, много значит. Ну и, конечно же, важно понимать, что при всем при этом курды умудряются еще дружить с американцами, потому что...
Ну, потом... как дружить? Ну, в общем, да, взаимовыгодное сотрудничество,
да,
скажем
да. Курды поняли, как играть. Это вообще Ближний Восток очень сложно. Очень сложно анализировать с набега. Вот мне казалось, что это очень просто. Но я когда съездил туда на землю, походил ножками, посмотрел глазками, понял, что вот то, что кажется логическим тебе, оно не так. Потому что есть много того, что остается еще под столом. Знаешь, как у нас Трамп сегодня использует карточную терминологию. Там.
Uh-huh.
Вот, ну, вот есть вот то, что мы видим, да, карточная игра. Вот у тебя там, не знаю, 52 или 36 карт, неважно. А есть еще несколько колод под столом, и там тоже что-то происходит. И то, что происходит, конечно, в Сирии, там, это колоссально. Много слишком интересов всех. Много интересов сошлось.
Да, да. Если говорить про интересы Израиля, меня об этом спросили уже сегодня несколько раз, то я повторю и соглашусь с гостем. Израиль хочет разделенной Сирии, ослабленной Сирии, Сирии не развивающейся, Сирии, которая погрязла в межконфессиональной вражде, Сирии без Ирана, без Хизбаллы. Вот эти люди, которые сейчас осуществляют массовую резню, Израилю, в общем-то, не так уж и невыгодны. Если Израиль что-то и начнет под благовидным предлогом освобождения конфессиональных меньшинств, то он это начнет исключительно потому, что заинтересован в оккупации новых территорий Сирии. Аким, спасибо тебе огромное.
Спасибо, что позвал.
Аким Апачев был у меня в студии, военкор, музыкант и просто хороший человек. Все, а мы с вами встретимся через неделю. До свидания.